говорит Радио Свобода. Олег Сенцов приговорен к 20 годам лагерей.
Единственный из всех фигурантов дела, причастность которого не была доказана вообще ни к одному эпизоду, тем более в планировании взрывов.
Евгения Васильева провела в колонии всего 34 дня.
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Ну, если твоя фамилия Васильева.
В Запорожье поставили памятник скорбящему Путину.
Во-первых, это первый в мире памятник интернет-мему. Во-вторых, это первый в мире памятник Смирю. Ну и в-третьих, это первый в мире памятник русскому миру, надеюсь, что надгробный.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 25 августа Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил кинорежиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а его товарища Александра Кольченко к 10 годам по обвинению в подготовке терактов и создании террористической организации в Крыму. Подсудимые вину не признали. Сенцов, выступая с последним словом, заявил, что суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Amnesty International и российский правозащитный центр «Мемориал» признали осужденных украинцев политзаключенными, а Украина направила в Европейский суд по правам человека иск к России. В заявлении Госдепартамента США отмечается, что решение является судебной ошибкой. Оба украинца были взяты в заложники на территории Украины, переправлены и заключены в тюрьму в России. Им было навязано гражданство России против их воли, отмечает Госдепартамент. Шокированы приговором и кинематографисты, неоднократно направлявшие российским властям обращение с призывом освободить Сенцова и Кольченко. Вот что сказал нашему радио знаменитый польский кинорежиссер Кшиштоф Зануссі.
Я могу сказать, я глубоко разочарован. И я думаю, что это решение суда, оно не помогает в том, чтобы развить доверие России. И это плохо для страны, это плохо для юриспруденции, это плохо для культуры. Доверие этот суд не вызвал, не добился того, чтобы убедить общественное мнение, что это все было закономерно, что это все правда. А это очень опасно. Я думаю, что политики, к которым мы обращались, мы кинорежиссеры разных стран, в таких моментах должны особенно внимательно просмотреть и проверить, что творится, что происходит. Потому что потеря доверия для страны, для ее судов, это очень опасно. Представьте себе, чтобы этот процесс происходил в Норвегии. Никто бы не подозревал, что там может быть что-то незакономерно, потому что в Норвегии и к судьям в Норвегии, и в многих странах, есть доверие. А здесь это после несчастных случаев, которые произошли, таких как убийство Политковской, как убийство Немцева, подозрение, что что-то с системой справедливости в России не в порядке, сейчас еще углубилось. Сенцов, он гражданин Украины, не России. Там все видно, что не сходится. И обвинение, оно абсолютно видно, что оно не сходится, даже издалека. И все журналисты всего мира, которые нам объясняли, что там происходило в Ростове, они подтверждали, что в это все поверить невозможно. И это огромная потеря для России. Я очень этим забочусь. Я бы хотел, чтобы в Европе Россия играла важную роль, но для этого доверие важнее всего. Это не деньги, а доверие открывает возможность сотрудничества.
Кинорежиссер Кшиштоф Зануссі. Приговор Сенцову и Кольченко комментирует сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Это просто политическая расправа, и что это политическое преследование. Не типичные политические заключенные оба. И об этом говорит все. И нарушения многочисленные права на справедливый суд, которые были во время этого суда. И приговоры очень жестокие. Таких приговоров, в общем-то, не дают даже убийцам. Все это инструмент политики для того, чтобы оказывать давление на Украину в том же направлении. Ну, Россия показывает, что она имперское государство. Украина должна быть вассалом, должна слушаться. Вот это все как бы чисто психологически совершенно понятно, почему Россия так себя ведет. Вот мы так сделали, иначе не будет. Ну, Очень много зависит от позиции Запада, который, на мой взгляд, мог бы осуществлять давление на Россию в этом плане, требуя освобождения политзаключенных.
Когда в Крыму сотрудниками ФСБ был арестован Олег Сенцов, московский кинорежиссер Аскольд Куров начал съемки документального фильма о своем коллеге. В августе он снимал заседание суда в Ростове-на-Дону, завершившееся шокирующим приговором. Я попросил Аскольда Курова рассказать о судебном процессе и о работе над фильмом.
На самом деле, общее впечатление от этого процесса было как от, скорее, от театрального такого действия, потому что складывается впечатление, что все это такие декорации правосудия, потому что там было несколько поворотных моментов, когда, например, Геннадий Афанасьев отказался от своих показаний, которые он давал на следствие, заявил, что ему применялись пытки, и он оговорил Сенцова и Кольченко, и это никак не повлияло на дальнейший ход судебного заседания, потому что адвокаты объясняли, что на самом деле это очень серьезный повод для того, чтобы отправить дело на пересмотр и возбудить какое-то расследование по заявлению о пытках. И Олег еще в будущем в Москве на одном из заседаний рассказал, что следователь ему пообещал 20 лет за то, что он не подписал признательные показания, и, в общем-то, ровно эти 20 лет и получил. И поэтому в этот момент, в этой точке все стало как-то очевидно, что решение по нему, видимо, было принято очень давно, если не с самого начала. Поэтому все это совершенно... Этот судебный процесс был совершенно бессмысленным, да, и все усилия защиты свидетелей были совершенно напрасны.
Ну вот хотя сам Олег знал уже, что будет 20 лет, все-таки казалось, что кампания в защиту, огромная реакция по всему миру на это судилище как-то повлияют. И будет, ну хотя бы тот приговор, который был вынесен по другим эпизодам этого дела, там 7 лет или что-то подобное. 20 лет – это все-таки очень зловеще. У вас есть догадки, с чем связана такая жестокость?
У меня есть ощущение, что это, конечно, показательный процесс и какие-то преследуют свои политические цели люди, которые все это организовали. То, что кампания в поддержку, которая началась особенно в последние дни там, в Европе, в России, может принести какие-то результаты. Но оставалась какая-то очень небольшая надежда, буквально там, в долях процента, но, к сожалению, получилось так, как получилось. И когда судья зачитывал приговор, все это происходило как-то очень быстро, в торопях, очень так буднично, оставило очень тяжелое впечатление. Многие люди выходили, и было видно, что у них стоит ком в горле.
Думаю, что здесь есть еще и такое желание показать интеллигенции, интеллектуалам и российским, и западным, что их мнение больше вообще не принимается в расчет. Ну, кстати, не только на этом процессе, ведь и вот то, что происходит вокруг погрома в Манеже и так далее, это все свидетельство вот этой вот интенции власти, согласитесь?
Да, у меня тоже есть такие ощущения, что это запугивание, демонстрация абсолютной силы, когда никакие законы, никакие механизмы не работают, а существует только какая-то вот высшая воля, какие-то тайные их цели и интересы. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что этот процесс был еще необходим для этой кампании пропаганды, которая ведется на телевидении, для того, чтобы это оправдать все, что произошло и в Крыму, и в Украине. И поэтому, конечно, это дело так называемых крымских террористов выгодно еще и с этой точки зрения.
Ну да, тут есть и такое соображение, что единственное, чего всерьез в Кремле боятся, это физического сопротивления, вот как на Майдане, да, человека с булыжником. Поэтому такие приговоры по болотному делу, и поэтому такой размах оно приняло. И здесь они тоже так рассматривают. То есть людей, которые как-то пытались сопротивляться в Крыму, нужно просто уничтожить, а остальных запугать их делом. Видимо, так.
Да, насколько я знаю, после ареста Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Черме, какой-то гражданский протест в Крыму, он просто сошел на нет, потому что люди боятся высказываться, сидят тихо, либо уехали, или продолжают уезжать из Крыма.
Ну, точно так же, как и болотное дело повлияло и фактически уничтожило вот эту протестную волну, которая была в 2011-2012 году в Москве.
Да, я думаю, это похожая очень схема. И просто многие журналисты сравнивают это с болотным делом и говорят о том, что это дело может продолжиться и могут привлечь каких-то новых фигурантов из Крыма.
Ну вот очень много, конечно, рефлексий, очень много откликов. Я обратил внимание на запись в блоге Дарьи Цивиной, которая пишет о том, что дело Сенцова показывает всем, как будут выглядеть политические репрессии. Совершенно неважно, будут ли это точечные показательные процессы или массовые посадки. Главное, что люди уже привыкают к тому, что эти репрессии происходят. И как на бомбежки люди перестают реагировать во время войны, так и репрессии постепенно становятся будничным рядовым явлением. То есть это в какой-то степени возвращение к полноценной практике сталинизма. Было такое ощущение в ростовском суде?
Ну, Зоя Светова впервые, по-моему, назвала этот процесс первым сталинским процессом эпохи позднего Путина. Ну да, это страшный очень прогноз. Конечно, вот эти аналогии со сталинскими процессами, они на поверхности лежат, потому что мы знаем, что тогда дела сопряковывали абсолютно из ничего. То есть так же, как и здесь, почему оно еще такое резонансное, почему говорят в основном про Олега, не только потому, что он режиссер известный в кругах кинематографистов, но он единственный из всех фигурантов дела, причастность которого не была доказана вообще ни к одному эпизоду по этому делу, ни по поджогам офисов, ни тем более в планировании взрывов. И то, что можно без каких-то убедительных доказательств человека посадить на 20 лет, конечно, сразу отсылает вот в те далекие времена.
Ну и пытки, конечно, это тоже абсолютно деталь сталинского процесса.
На одном из последних заседаний адвокат Динзе зачитывал заявление Геннадия Афанасьева, который очень подробно описал, только проходили пытки, волосы становились дыбом. Представить, что в этих работают люди, защищенные садистской фантазией, очень сложно.
Приговор вынесен, суд в Ростове закончился, но, наверное, это не конец ваших съемок, не конец работы над фильмом, да?
Ну, съемки тоже закончены, и я приступаю к монтажу. Достаточно длительная работа, мы будем работать, стараемся закончить можно быстрее, но самое раннее фильм будет готов в феврале следующего года.
Расскажите, пожалуйста, в общих чертах о структуре фильма, что вам удалось снять, как он будет выстроен.
Ну, об этом сложно сейчас говорить, потому что сама структура и концепция фильма, она еще требует отдельной работы и сценария фильма, потому что нужно отсмотреть весь материал, нужно составить конструкцию логическую для того, чтобы об этом очень сложном и запутанном деле рассказать понятно и доступно. Из материалов есть все судебные заседания, есть встречи с адвокатами, с друзьями, близкими Олега, съемки с его двоюродной сестрой Натальей Каплан, которая очень активно занималась организацией помощи Олегу. Олегу общалась с адвокатами, с активистами. Есть просто свидетельства людей, которые в тот момент находились в Крыму и которые знали Олега. С первых уст могут рассказать о том, как все это на самом деле происходило. Есть еще очень много телевизионной хроники, как взгляд с другой стороны, да, о том, как в России зрители могли воспринимать этот процесс.
Вам не мешали? Никаких препятствий не было во время съемок?
Нет, абсолютно. Все, что касается процесса в ростовском суде, там максимально было все корректно, подчеркнуто, вежливо. Единственное, что нельзя было все время снимать в зале, это была так называемая протокольная съемка, которая допускается в течение 10 минут в начале заседания, но все остальное выводилось на мониторы. В коридор была трансляция, поэтому я снимал часть с мониторов. Весь процесс зафиксировал.
И вы снимали ведь многих европейских и, может быть, и даже американских знаменитостей, кинорежиссеров, которые поддерживали Сенцова и специально какие-то для вашего фильма готовили такие обращения.
Да, но это скорее была такая параллельная кампания в поддержку Олега. Мы действительно встречались с известными кинематографистами, режиссерами, продюсерами, актерами, которые записывали такие короткие видеообращения. Я пока не знаю, войдет ли это в фильм или нет. Этот материал тоже есть, да.
У нас получился такой мрачный разговор, но я хочу в конце сказать что-то обнадеживающее. И вот это обнадеживающее я обнаружил у публициста Вадима Штепа в его блоге. Он написал, что после этого приговора Сенцов становится крымским Гавелом, и я бы тут даже добавил, что с Нельсоном Манделой можно его сравнить, и когда-нибудь он будет достойным президентом Свободной Республики Крым. Согласитесь?
Ну, не знаю, захочет ли он стать президентом, но то, что Олег вошел в историю, стал примером для многих. На самом деле то, как он себя ведет и то, что он говорит в суде, является гораздо большей поддержкой поддержкой нам всем, чем то, что мы пытаемся ему передать отсюда, будучи как бы на свободе. Многие уже говорили, что Олег там за решеткой гораздо свободнее нас, и что мы на самом деле такие же заложники. Я очень хочу верить в то, что эта история будет какой-то хэппи-энд, что, конечно, никаких 20 лет он там не просидит, а выйдет гораздо раньше и сможет еще очень много сделать в кино и в литературе.
Кинорежиссер Аскольд Куров. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. Приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко был одной из главных тем в дискуссиях блогеров. Разумеется, все заметили и другое судебное решение, принятое в тот же самый день, 25 августа. Осужденную по делу оборонсервиса Евгению Васильеву, которая провела в колонии всего 34 дня, с поразительным проворством освободили условно-досрочно. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Среди комментаторов есть те, кто недоумевает в связи с параллельностью дел Васильева и Сенцова. Елена Ольшанская.
Кто мне объяснит, зачем сажать Сенцова на 20 лет? Какую такую особую опасность он представляет? И одновременно выпускать укравшую миллионы Васильеву, которая, кстати, так и не была обнаружена ни в одной тюрьме. Похоже, и не сидела. Зачем так раздражать людей? Мне кажется, у нашей власти не просто плохая пиар-служба, а прямо вся из вражеских агентов состоит на 146%.
Но большинство комментаторов уверено, что именно так и было задумано. Владимир Варфоломеев.
Не могу избавиться от мысли, что они специально два таких суда назначили на один день, чтобы поглумиться.
Алексей Мельников.
Пальнул российский суд в общество из двустволки. Два его решения – освобождение Васильевой и осуждение на 20 лет Сенцова – не просто еще один наглядный урок для граждан, что российский суд, в кавычках, как правовое учреждение, не существует. Значение того, что произошло сегодня, в невиданной еще наглости – принятии двух вызывающих решений в один день. Одновременно это открытое оскорбление думающих о своей стране граждан. Ударили их сначала по одной щеке, а потом и по другой. Нате вам, умойтесь. Это от Васильевой, а это за Сенцова. Мы здесь творим все, что хотим, и ничего вы против нас не сделаете.
Максим Трудолюбов.
Сегодня день торжества правосудия. 20 лет Сенцову, УДО Васильевой, которая, наверное, уже летит на Лазурный берег, и отказ в УДО сидящему по болотному делу Денису Луцкевичу.
Та же метафора и у Сергея Доренко.
Предлагаю 25 августа отмечать ежегодно как День правосудия.
В своем негодовании относительно освобождения Васильевой объединились лояльные властям блогеры и непримиримые оппозиционеры. И те, и другие пишут о плевке в лицо, пощечине и прочих видах унижения, которому власти подвергли общество. Владислав Наганов.
Вот уж где 100% консенсус в обществе, так это по делу Васильевой. Не могу найти даже на сайте Life News ни одного одобрительного комментария.
Реакция охранителей. Владимир Соловьев.
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Ну, если твоя фамилия Васильева. Весь остальной текст я, дабы не материться в Твиттере, запикиваю.
Михаил Делягин.
Освобождением Васильевой медведевские либералы в очередной раз цинично грубо надругались даже не над правосудием, а над самой идеей закона.
Ну, конечно, либералы, кто же еще? Хотя есть и такая версия, Игорь Поначевный.
Освобождение Евгении Васильевой по УДО произошло не без участия американского госдепартамента, который погасил за нее 216 миллионов рублей ущерба. Сделано это было по личному указанию президента Обамы, который с помощью подобных шагов намеревается раскачать российское общество и вызвать неудовольствие граждан несправедливостью правосудия. В своей речи перед Конгрессом американский президент указал, что дискредитация российской государственной власти перед народом является приоритетным направлением внешней политики администрации.
Федор Крашенинников в стонах охранителей видит позитивный момент.
Получаю большое удовольствие от чтения комментариев возмущенной патриотической общественности по поводу Васильевой в комментариях к новости РИА и прочих госресурсов, а также в частных блогах. Очень смешные вещи пишут. Как, мол, так? Народ против, вор должен сидеть в тюрьме. Наивные такие, прямо смех и грех. Для близкого круга Путина, а также для друзей его друзей и их любовниц никакие законы не писаны. Им все можно, и ничего за это не будет. Поэтому Якунин получает ранг посла, а Васильева за месяц полностью исправляется в колонии.
Другие оппозиционно настроенные комментаторы, впрочем, не так веселы. Валерий Соловей.
Воровка и взяточница Евгения Васильева освобождена. Обществу осталось утереться после наглого плевка в физиономию.
Ольга Романова.
Все, она вышла. Какая пощечина всем сидящим, неотпущенным по УДО, многодетным матерям, героям России, людям, имеющим на иждивении стариков-ветеранов.
Дмитрий Гудков.
Я, собственно, не кровожадный. Чем меньше народу в тюрьмах, тем лучше. Беда тут в другом. Сначала Васильеву, на самом деле стрелочницу, вместе с ее розовыми тапочками раскрутили по всем федеральным телеканалам. У нас каждая бабушка в деревне знает о ее личной жизни больше, чем о судьбе своих внуков. Это была бескомпромиссная, беспринципная, то есть, простите, принципиальная борьба с коррупцией. И вот теперь она закончилась таким скромным пшиком. То есть даже на таком наглядном примере власть не может довести борьбу до конца. Взяточники и прочее варьё – это не просто социально близкие, это плоть от плоти. Как нельзя отпилить себе ногу, так нельзя посадить Васильеву.
В защиту Васильевой прозвучали совсем уж редкие голоса. Путинист Эдуард Биров считает ее деятельность реализацией хитрого плана Путина. Странно еще, почему ее не наградили.
Задача Сердюкова была отодвинуть от потока денег генералитет и генштабовцев, расчистить площадку для коренных преобразований. Естественно, что для этого он на ключевые посты расставил своих людей, девочек-финансисток. Но это в конечном счете оправдало себя. Не было бы Сердюкова, не было бы новой современной высококлассной армии.
А вот Михаил Ходорковский поздравил Васильева с освобождением, исходя из принципов гуманизма.
Есть такое понятие – милосердие. В основе наших прав лежат христианские заповеди и христианская философия. Милосердие – их неотъемлемая часть. Держать за решеткой человека только ради острастки прочим, человека, который уже никому не угрожает и возместил свою часть ущерба, немилосердно. Желание карать только уводит внимание общества от истинных причин и истинных виновников. Нам нужно добиваться не сидения в тюрьме Васильевой, а справедливых правовых законов и создания системы их безусловного исполнения.
Проповедь эта вызвала главным образом ироничные комментарии. Твиттер барон Мюнхгаузен.
Ходорковский. Евгения, поздравляю вас с освобождением. Васильева. Рамсы попутал, фраерок. В чужой славе примазаться хочешь?
Гарри Каспаров возразил Ходорковскому по существу.
Все действия и заявления МБХ в течение последнего года показывают, что это поздравление отнюдь не случайно, а полностью вписывается в политическую стратегию Ходорковского. Вчерашнее заявление МБХ – это очередное обращение к российским элитам с заверением их в неприкосновенности в случае отстранения Путина от власти.
На это самое отстранение, очевидно, намекают те многочисленные комментаторы, которые предрекают, что Олег Сенцов не отсидит всех назначенных ему 20 лет. Борис Грозовский.
20 лет Олегу Сенцову как заявка на стратегию 2035. Вот столько мы еще будем с вами. Все время это чрезмерный оптимизм в прогнозах.
Александр Найнец.
20 лет – это очень много времени, особенно если их сидеть. Никаких способов подать апелляцию ни по Сенцову, ни по Кольченко, ни по Савченко у нас нет. Будут сидеть либо всю жизнь, либо до крушения путинского режима, смотря что раньше наступит. Отсюда вывод – цели определены за работу.
Сам показательный характер процесса над Сенцовым и вынесенный чудовищный приговор интерпретируют как заявку на установление тоталитаризма со всеми его атрибутами. Кирилл Рогов.
Мне кажется, процесс Сенцова абсолютно сталинский процесс. Разговоры о том, что что-то там было, они не смешны, нет, они часть всякого сталинского процесса. Люди в 30-е годы также точно заставляли себя думать и говорить, и это часть страха. Самое главное здесь цифра 20. Это квинтэссенция одной из сторон сталинизма. У нас в стране ежегодно проходит множество судов над убийцами, вина которых с той или иной мерой тщательности выглядит доказанной. Но они не получают 20 лет. В норме они получают существенно меньше. Это такой человеческий счет. Но есть другой счет. Счет репрессии.
Роман Доброхотов.
Захватили чужую землю, схватили местных несогласных с оккупацией, пытали и показательно посадили на 20 лет. Я живу в нацистском государстве.
Роман Попков.
Суд приговорил Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима. Нужно понимать, что приговор Сенцову – это самый лютый и жестокий приговор, вынесенный Кремлем политическому врагу за всю постсоветскую историю. Ну, приморские партизаны еще были, да.
Эдуард Лимонов, который тоже сидел в путинской России по политическому делу, приговору рад.
Сенцову дали 20 лет. Правильно, человек, который назвал русских оккупантами Крыма, заслуживает двадцатки, урод. Украина 23 года насиловала Крым.
Иван Давыдов.
У бывшего писателя Лимонова ускоренный какой-то курс оскотинивания, похоже. Новые таблетки.
Другие писатели пишут о стыде. Григорий Хартишвили.
как же стыдно за это время будет потом, если уже сегодня не вмоготу. Сенцов просидит в тюрьме, надеюсь, недолго, не дольше, чем Путин в Кремле. Васильева, наверное, тогда же в тюрьму вернется. Не то, чтобы я ей этого желал. Но стыд от этого никуда не денется.
Не все с ним согласны. Остап Кармоди.
Вижу в ленте, что всем очень стыдно. Стыдно почему-то всегда не тем, кому надо. В России что-то изменится, когда детям тех уродов, которые сажают Сенцова, Савченко, будет стыдно называть имена своих родителей. А наш с вами стыд никому не нужен и ничему не поможет.
Продолжила дискуссию о стыде, вызвавшая бурные споры, реплика Олега Кашина.
«Мне стыдно, пусть это говорит российский полицейский или ФСБшник. Мне стыдно, пусть это говорит российский судья. Мне стыдно, пусть это говорит депутат Государственной Думы или сотрудник администрации президента, но не гражданин. Стыд – это форма солидарности. Вы уверены, что российское государство заслуживает вашей солидарности с ним? Пусть за Российскую Федерацию будет стыдно Российской Федерации. Она не мы, она не имеет к нам отношения. Это чужое государство, оно враждебно любому русскому человеку».
Кашину ответил Руслан Левиев.
«Для меня депутаты, президент, чиновники – это наши наемные менеджеры, которым мы платим зарплату. И это ведь действительно так. Мы платим налоги, из которых все эти наемные менеджеры получают зарплату. Если эти наемные менеджеры, которых мы выбрали, в том числе путем молчаливого согласия, совершили что-то ужасное, то, конечно, мы несем за них ответственность, за их поступки».
Есть и срединная позиция. Сергей Смирнов.
«Ну вот серьезно, мне лично за приговор по Сенцову не стыдно. Я, конечно, извиняюсь, но не стыдно. Крым, я как раз еще Кашину год назад говорил, не наш, а Путина и Рамзана. Мне за другое стыдно, что нет никакой альтернативы вот этой вот РФ, никакой солидарности. Если вы хотите противостоять, проявляйте ее. За это стыдно. Больше солидарности – меньше шансов на 20 лет Сенцову. Я вполне серьезно, кстати».
А есть и те, кому ни за что не стыдно. Дмитрий Терновский.
Через 3 часа после освобождения Васильева зачекинилась на яхте «Maltese Falcon».
В каждой шутке, как говорится, есть доля истины. История с яхтой стала вторым после дел Васильева и Сенцова обсуждаемым событием недели. Собственно, о том, что Дмитрий Песков и его молодая жена Татьяна Навка, вероятно, проводили медовый месяц на этой яхте, аренда которой стоит сотни тысяч долларов, Алексей Навальный написал на прошлой неделе, однако история продолжилась. Андрей Малахов.
«Для тех, кто не рад чужому счастью, вчера вечером рейсом Рим-Москва в эконом-классе Татьяна Навка и Дмитрий Песков вернулись в Москву».
Комментаторы тут же предположили, что молодожены так и сдержались в отпуске, что на бизнес-класс денег не хватило. Твиттер «Яхта Пескова».
Пескова подвел курс рубля. В начале недели он арендовал яхту за 26 миллионов, а в конце – за 31. Пришлось добираться домой на эконом-классе. Песков зря мелочился с самолетом эконом-класса. Надо было возвращаться на плацкарте, чтобы уж точно уже правдоподобнее было.
Шутки шутками, но Алексей Навальный настаивает на расследовании истории с яхтой вполне всерьез. Сам фонд борьбы с коррупцией на неделе высказал свою версию.
«Вы поймите, мы же не СМИ и не модный журнал. Фонд борьбы с коррупцией публикует все эти разоблачения про часы Пескова или яхту Пескова не для развлечения, не для кликов, не для цитируемости. Мы требуем борьбы с коррупцией и привлекаем ваше внимание к проблеме для того, чтобы вы тоже требовали борьбы с коррупцией. Поэтому мы все время возвращаемся к этой теме и будем возвращаться, даже если нам пишут «надоело». Основываясь на той информации, которую мы собрали от источников, получили на черный ящик и так далее, мы обвиняем госслужащего Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, в получении крупной взятки от Магомедова Зияуддина Гаджиевича. Эта взятка была выплачена в натуральной форме через предоставление для проведения медового месяца крупнейшей в мире парусной яхты «Maltese Falcon», аренда которой стоила 26 миллионов рублей в неделю на момент ее использования. Мы собрали кучу свидетельств от совместных посиделок Пескова, Навки, Магомедова и его жены в ресторанах «Капри» до совместного отдыха Даниэла Магомедова, сына Зии и дочек Пескова в клубах по маршруту движения яхты.
Информацию об упомянутом бизнесмене Магомедове собрал Слон.ру.
Что известно о Магомедове? Яркий бизнесмен эпохи Медведева, владелец портовых, транспортных и строительных активов. Хороший знакомый Аркадия Дворковича и двоюродный брат экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, ставшего фигурантом уголовного дела. Недруг бывшего президента РЖД Владимира Якунина, который мешал Магомедову строить международную транспортную компанию и досаждал по мелочам, например, отказываясь тянуть железнодорожную ветку в порт Приморск.
структурах Магомедова информацию о том, что он арендовал для Пескова яхту, опровергли, впрочем, довольно вяло. Но у Пескова и Навки нашелся новый, на первый взгляд, достаточно неожиданный защитник – Алексей Венедиктов.
Итак, Песков и Навка не проводили свой медовый месяц на яхте «Maltese Falcon» и не отдыхали на ней, и не были на ней в круизе. Don't act.
На вопросы об источнике информации Венедиктов ответил без хитростей.
Я просто знаю.
Анна Великок.
От создателей нет оснований не доверять эксперту, и все вы врете. Встречайте новый аргумент. Я просто знаю.
Иван Давыдов.
Песков и Навка никогда не выезжали из-под Крымского моста, где по бедности проживают. Я просто знаю. Почему никто не спросил Венедиктова, была ли Васильева в колонии все это время? Он наверняка точно знает, что была.
Твиттер «Я проект Левочкина».
Алексей Венедиктов – пресс-секретарь пресс-секретаря Путина.
На весь этот юмор и упреки Венедиктов ответил так.
Просто не о чем. Мог Магомадов, Усманов, Потанин, Абрамович арендовать? Да. Провел ли Песков месяц, неделю? Нет.
Неделю нет, а если, предположим, 6 дней? Очевидно, это не важно. Главное, не суть разоблачения Навального, а их место в закулисной борьбе, считает Венедиктов.
Предположу, что Алексея используют в темную, когда борьба башен обострилась.
В результате на сторону Навального встал даже Максим Кац.
Вот интересно, до чего нужно дойти обществу, чтобы главный редактор независимой радиостанции, чуть ли не единственного независимого оставшегося средства массовой информации, начал в описанной выше ситуации публично защищать госчиновника, апеллируя к тому, что дней на яхте проведено не столько, сколько все думают. По-моему, важный момент в этой истории вовсе не количество дней на яхте. Дмитрий Песков – публичное лицо, да не просто публичное, а пресс-секретарь президента. Он постоянно со СМИ общается, это его работа все время в кадре быть. Доходы его известны и задекларированы, жизнь его прозрачна и вся на ладони. Даже если он на яхту просто сигару выкурить зашел, вся описанная выше история говорит о непонятных доходах, а также о невероятной наглости, уверенности в своей неуязвимости и полной профнепригодности. И это очень показательно для системы сейчас. Песков там далеко не самый глупый персонаж, просто вот так у них принято сейчас. Такое у них мироощущение. Такие люди управляют страной.
Что же касается медового месяца Пескова и Навки, наиболее подходящим завершением дискуссии можно назвать этот твит. «Серый кардинал».
Российских солдат в Украине нет и не было. Пескова на яхте нет и не было.
Не добавить, не убавить.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. А на очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот, блогеры обсуждали яхту Пескова, приговор Олегу Сенцову, освобождение Васильевой. А какие главные новости были на этой неделе на федеральных телеканалах?
Главной новостью, насколько я могу судить, было превращение госпожи Матвиенко в героя сопротивления. Причем это было не одномоментно, к этому подходили как-то довольно долго. Имеется в виду ее поездка в Соединенные Штаты Америки. И, в общем, вначале как-то сама Матвиенко не спешила комментировать эту новость. Она вообще дама очень осторожная. Я напомню нашим слушателям, что даже когда ее отстранили от Петербурга и перевели в Совет Федерации, она тогда сообщила, что, вы знаете, я об этом узнала из телевизора. То есть она все новости тоже из телевизора слышит и представляет. Так вот, как-то она не комментировала вот всю эту ситуацию, но потом, когда окончательно выяснилось, что торг неуместен, и ей позволяют рабочую поездку, но не позволяют ничего больше, Валентина Ивановна вот сразу стала такой революционной дамой, ее лексика все время становилась все более и более возмущенной, и нужно сказать, что в каждом выпуске новостей находилось большое количество спикеров, которые поддерживали Валентину Ивановну и клеймили Госдеп и прочую американщину. Я заметила, что в роли спикера сгодился даже господин Жириновский, который прежде в какой-то особой симпатии Матвиенко не был замечен. Что поражает меня в этом сюжете, это вот лидеры нашего политического класса умеют как бы каждый день начинать жизнь с чистого листа. И вот на голубом глазу, как будто бы они первый раз слышат о том, что их давно предупреждали. Они начинают возмущаться и клеймить американскую военщину, как говорили в 70-е годы, за то, что вот наша Валентина Ивановна не может поехать в Нью-Йорк в том статусе, в каком бы ей хотелось.
Но зато теперь мы узнали, что при помощи Путина Иосиф Кобзон поедет лечиться в Европейский Союз. Не знаю, сообщают ли об этом федеральные телеканалы.
Да, федеральные каналы об этом сообщают тоже довольно спокойно. И я уже видела на Life News тоже сюжет о героических деяниях Кобзона, который называется «Песни сопротивления». То есть о том, как он ездил и продолжает ездить, и будет ездить, видимо, в Новороссию и там давать концерты. Но как-то вот так, что пока о репрессиях говорят только относительно Валентины Ивановны, но не говорят в отношении Кобзона, потому что ему... Вот этот режим санкционный для него будет смягчен.
Слава, а что же говорят о приговоре Олегу Сенцову?
О других репрессиях настоящих говорили значительно меньше, чем о Валентине Ивановне. То ли это какой-то новый тренд, то ли это тренд в ожидании главных вообще героев эфира. То есть следующую субботу уже выходит Соловьев, в понедельник начинает свой творческий путь в новый сезон. Толстой время покажет, а там всегда занимались Украиной. Так что, может быть, это вот временное такое затишье, но сейчас вот что относительно Васильева, что относительно Сенцова очень скромно подают это в эфире. Единственное, что касается Сенцова, меня удивило. Мне кажется, это было на первом канале. Это идет внизу бегущая строка, где было сказано, что его судят за теракты в Крыму. Но потом было поправлено, что за попытку терактов. Но главное ведь уже посеять сомнения в душах наших трепетных телезрителей. И Васильева, что меня поразило даже, может быть, больше Сенцова, я понимала, что Сенцова как-то... Они не будут даже педалировать особенно его злодеяния, потому что сам срок, он настолько страшен и настолько уже апеллирует к генетической памяти россиян, что лучше как-то это вот не давить на эти мозоли. А что касается Васильева, то вот опять все то же самое, о чем я говорила применительно к Матвиенко. Вот это вот жизнь чистого листа каждый раз, и все на голубом глазу. То есть вышла, пришла, вышла, посидела, ушла и все. И никаких комментариев, и вроде бы не было Маркина. Я напоминаю нашим телезрителям, что буквально гневливый Маркин года два, кажется, жил в эфире. И клеймили ведь со страшной силой. И сначала Сердюкова, потом для Сердюкова режим как-то так немножко смягчился. А потом и Васильеву. А сейчас вроде бы этого ничего нет. Вышло, и все. Гнев переводится совсем на других людей. Вот, например, канал «Россия» в лице Корчевникова и прямого эфира нашли нового врага народа. Это Ксения Собчак, которая в своем твиттере там порассуждала о том, что с ее точки зрения эталон женской красоты — это худое женское спортивное тело, и вообще она ненавидит всяких жирных людей. Ну, порассуждала и порассуждала. Но вот целый эфир был посвящен этому. Несчастную эту Ксению клеймили как могли. И там даже ее защищала ее вообще лучшая, в кавычках, подруга Волочкова, и то она как-то пыталась защищать. А вот Мария Арбатова просто назвала Ксению Собчак фашисткой. И вот он на том и порешили. Так что телевидение знает, куда направлять гнев народный.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вернемся к делу оборонсервиса. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального подготовил расследование, основанное на документах семьи Сердюкова, породненной с семьей Виктора Зубкова, бывшего премьер-министра России. Фонд утверждает, что начиная с 2005 года госслужащий Виктор Зубков, госслужащий Анатолий Сердюков и госслужащий Валерий Пузиков, женатые на сестре Сердюкова, планомерно скупали землю в одном из самых дорогих пригородов Петербурга, используя для этого коррупционные деньги. Участок возле Сестрорецка в курортной зоне Ленинградской области превратился в целую Зубковско-Сердюковскую усадьбу. Вот что рассказал мне сотрудник ФБК Дмитрий Сухарев, проводивший это расследование. Скажите, пожалуйста, прежде всего, почему вы вообще решили искать следы вот этого дела Васильевой в Ленинградской области? Как возникла эта идея?
Ни для кого не секрет, что, в принципе, Сердюков-то начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге. Он был замдиректора мебельной фирмы, потом он был начальником налоговой. И, в принципе, все ноги-то растут как раз из Петербурга. В принципе, это не то, что нам пришлось там очень сильно копать, оно все, по большому счету, на поверхности. Все эти дачи, ну, их же видно, и все самые там элитные прекрасные места, которые под Петербургом, где так любят селиться чиновники, они понятны и они известны. Поэтому, собственно, и нашли вот эти участки. Мы их сначала нашли, а потом поняли, что именно нашли. И потом уже начали эту всю схему разбирать, и получилось такое расследование.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о во всех этих запутанных отношениях в семействе Сердюковых. Кто кому кем приходится и как все это переоформлялось?
Значит, смотрите, Анатолий Сердюков, министр обороны, был женат два раза. Первый раз он был женат, сейчас вот не вспомню, на ком, да, второй раз, собственно, у него жена, дочка бывшего премьер-министра, ныне председателя совета директоров ООО «Газпром» Виктор Зубкова. Зовут ее Юлия. У Сергея Сердюкова есть сын от первого брака Сергей. У его жены второй есть дочка от первого брака Анастасия Зубкова. И есть еще такой товарищ, как Валерий Пузиков. Это муж сестры Анатолия Сердюкова. Вот если не очень сильно запутал, то вот это семейство выглядит примерно так.
И главным бенефициаром был Пузиков?
Нет, Пузиков как раз фигура чисто техническая. Это человек, на которого просто оформляли активы. Причем, как мы увидели в ходе расследования, эти активы на него оформляли, так сказать, временно. Потому что везде, всегда через Пузикова какие-то активы переходили, они уходили. Вот конечным собственником, как это, собственно, было с дачей Виктора Зубкова, которому в 2005 году, ну, которому построили дачу, да, и переоформили уже непосредственно на... Тогда он еще не был председателем правительства, ну, вот тут рядом с этим был. Вот. И вот Пузиков всегда выступает как техническая фигура, на которого все имущество, всю недвижимость записывают, регистрируют, и, собственно, а потом уже переоформляют на тех, можно сказать, на конечных пользователей, да, потому что если речь идет вот об этом поместье, усадьбе, которую мы так называем Зубковско-Сердюковская, да, то по большому счету вся эта земля изначально сначала оформлялась на Пузикова, а потом перераспределялась. То есть что-то ушло Виктору Зубкову, что-то было переоформлено на сына Анатолия Сердюкова, Сергея Сердюкова, что-то было переоформлено на самого Анатолия Сердюкова, ну и Анастасию Зубкову тоже здесь, собственно, присутствует в этих схемах. Да. И вот окончательно в итоге вот этот вот участок земли площадью 2 гектара вот за этим семейством, собственно, документально закреплен, все проходило через Пузикова. А конечные бенефициары, конечно, это Виктор Зубков, Анатолий Сердюков.
А когда все это началось? Когда началась скупка этих земель и когда началось строительство?
Началось это все в 2005 году, когда все трое были на госслужбе, собственно. Анатолий Сердюков, насколько я помню, тогда был начальником налоговой службы. Виктор Зубков тогда был начальником службы финансового мониторинга в администрации президента. А, собственно, он и назначил своего зятя Анатолия Сердюкова вот на место начальника налоговой инспекции Санкт-Петербургской. И бывший комбайнер и тракторист Пузиков тогда возглавил федеральное государственное унитарное предприятие, инженерно-технический центр, насколько я помню, который для налогов выполнял какие-то работы там определенные. То есть, ну, занимался обслуживанием. А впоследствии уже, когда прошло время, когда уже Анатолий Сердюков стал министром обороны, то вот этот ГУП начал выполнять заказы Минобороны. И, в принципе, вот те эпизоды уголовного дела, которые до сих пор есть и которые еще пока не дошли до суда, вот по Пузикову, они касаются как раз вот этой фирмы, которая переоформляла недвижимость, которая там каких-то мертвые души оформляла. И также там был очень интересный эпизод с дачей в Краснодарском крае, в Утрише, на которой там Минобороны строила дорогу, непонятно, почему Минобороны строила, если там собственник, собственно, не Минобороны. Да? Ну вот это все вот вошло в уголовное дело, которое еще пока до суда не дошло.
Члены Бюро по борьбе с коррупцией очень часто устраивают такие маевки, да, то есть выезжают к этим дачам, запускают дроны, фотографируют и так далее. Вы что-то делали подобное вот в этой усадьбе Зубковско-Сердюковской?
Нет, мы были на месте, мы смотрели, что там происходит. Там не только Зубковская, Сердюковская усадьба, там вообще живет очень много интересных людей. Ну, естественно, мы там были, и вообще, в принципе, Сестрорецк место хорошее, курортное, Финский залив, и поэтому там частенько бываю. Да, в частности, видели, конечно, эту дачу. Она обнесена, естественно, высоким забором, что так вот с улицы разобрать достаточно сложно. Там рядом такая лесопарковая зона. И поэтому, ну, вот какие-то есть определенные сложности, чтобы вот туда, ну, прийти и вот и посмотреть. Вот, поэтому, собственно, пока, наверное, не планируем каких-то таких маевок или чего-то такого, потому что еще, ну, мы еще дальше будем расследовать, во-первых, это дело, потому что в свое время РБК нашли 92 объекта недвижимости у Пузикова, которые были на него зарегистрированы. Это была какая-то утечка из следствия, тот исследователь это вот в прессу выдал эти объекты, да, и вот на самом деле вот очень интересно проследить, конечно, за тем, что сейчас происходит. Потому что есть определенные сомнения в том, что с другими объектами недвижимости произошло, ну, примерно то же самое.
А Васильевой непосредственно что-нибудь под Петербургом принадлежит?
Ну, у Васильевой есть какие-то активы под Петербургом, в частности, ее фирме. Это вот так вот по ходу дела мы когда изучали, что, ну, вообще, кому какая земля под Петербургом принадлежит. Мы находили участки, которые принадлежат ее фирме. Ну, плюс, опять же, под Петербургом очень много земли, которая была продана Минобороны, на которой находятся земельные участки, и которые после вот возбуждения дела оборонсервиса владельцы обратно вернули в итоге в Минобороны, государству. И там до сих пор, по-моему, суды не утихают, борются за эти земли. Ну, там вот можно посмотреть просто на карте, есть территория полигона под Петербургом. И на этой территории полигона танкового, вот прямо на территории находятся коттеджные поселки, которые должны достраиваться. И вот это вот просто изумительно выглядит. И, ну, ну прям наглядно, почему это вот дело оборонсервиса должно было случиться рано или поздно.
Ну, вот мы говорим о дачах, о поселках. Все-таки это не такая вопиющая роскошь, как, скажем, в знаменитом поместье Якунина с его шубохранилищами. Это не дворцы, да, это не Версаль.
Ну, смотрите, здесь речь идет об одном относительно небольшом участке земли стоимостью, ну, где-то 500 000 000 рублей. 500 000 000 рублей для двух госслужащих и девочки, которой, там, по-моему, 20, что ли, лет. Это деньги большие. Госслужащие и Сердюков, и Пузиков, и Зубков таких денег за свою жизнь не заработали. Да, ну, то есть можно отследить просто по декларациям и зарплаты. Это во-первых. Во-вторых, это только один эпизод. Да, я уже упоминал, 92 объекта недвижимости, которые были зарегистрированы на Пузикова. Кроме того, еще раньше мы выпускали расследование про Сергея Сердюкова, это сын старший Анатолия Сердюкова, который начал скупать недвижимость большими темпами в 2014 году. Мы сейчас перепроверяем эту информацию. Есть подозрение, что Валерий Пузиков поучаствовал и там, и что эта земля, там, что вот эти вот активы, они не куплены, а переданы. Да, ну вот сейчас вот такая работа тоже идет.
Я имел в виду чисто внешние сами строения. Они не производят вот такого вот впечатления каких-нибудь там средневековых замков или дворцов, да. Это обычные коттеджи, это обычные дачи, стандартные, да, для вот этого курортного района.
Да, действительно стандартные. На самом деле под Петербургом, ну, каких-то откровенно роскошных дворцов немного. Это во-первых. И во-вторых, все-таки основная цель расследования не только какую-то роскошь показать, да, которую там есть у Сердюкова, Пузикова, там, Зубкова. Да, основная цель – это показать конечных бенефициаров вот того, что происходило в Минобороны. Ну, то есть вот те люди, которые задействованы в этих схемах, потому что все знают Васильева, все знают Сердюкова, кто-то знает Пузикова, про него писали, но его имя не на слуху, и никто абсолютно не знает об участии Виктора Зубкова вот во всей вот этой схеме. Хотя вот это участие, оно видно. Вот в первую очередь, конечно, вот это расследование, оно нацелено на то, чтобы показать, что вот Васильеву взяли как какую-то вот там мелкую сошку, остальных не тронули, потому что остальные очень высоко.
Ну и Васильеву-то саму, надо сказать, не очень репрессировали.
Ну да, и, ну, и Васильеву тоже не очень тронули. То есть, ну, нашли крайнего и наказали его, ну так наказали, чуть-чуть.
Дмитрий, вы занимаетесь опасным делом. Мешали ли вам проводить как-либо это расследование? Чувствуете ли вы слежку за собой? Были ли какие-то угрозы?
Ну, как таковых угроз не было. Мы расследование, конечно, вот это оно в большей части проходит, там, я не знаю, на рабочем месте за компьютером, потому что в первую очередь, конечно, нужна информация, которую нужно получить из общедоступных источников. Да, в принципе, ну, каких-то таких проблем с этим не было. Провели расследование, ну, будем продолжать дальше проводить. Все прекрасно знают, что там, мы это делаем, мы это будем заниматься. И, ну, как-то вот останавливать это, ну, ну, можно, конечно, попытаться, но какой смысл?
Ну, мы видим, что происходит в Москве с вашими товарищами, против которых возбуждают уголовные дела за похищение картины с забора.
Все правильно. Но несмотря на то, что заводят эти дела, эти товарищи продолжают работать, продолжают выпускать расследования, то же самое будет и у нас. Мы, когда пришли работать в фонд борьбы с коррупцией, мы прекрасно понимали, чем это может грозить. И мы прекрасно отдаем себе отчет, что к нам там в любой момент может вломиться какой-нибудь ОМОН и там начать обыск или еще что-нибудь придумывать. Ну вот нас этим не напугаешь. Мы прекрасно отдаем себе отчет, почему и как это происходит. И, в принципе, какого-то страха, какой-то паники этого нет.
Говорил сотрудник фонда борьбы с коррупцией Дмитрий Сухарев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Главная сенсация недели. В Польше под землей найден так называемый «золотой поезд» – бронированный состав, спрятанный нацистами в самом конце Второй мировой войны. Рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Главный хранитель памятников старины Польши Петр Жуховский сообщил в пятницу, что на сделанных при помощи специальной аппаратуры снимках видно, что под землей находится не просто поезд, а бронепоезд длиной более 100 метров с орудиями и платформой. Поезд может означать, что там есть очень важные и ценные вещи.
В этом поезде могут находиться очень важные и важные вещи.
О находке сообщили двое искателей кладов, поляк и немец, имена которых неизвестны. Они же предоставили властям снимки, о которых говорил Жуховский.
И вещь, которая вызывает наивенцей эмоций.
Больше всего эмоций вызывает груз, который перевозил поезд. Бронепоезда во время Второй мировой войны, особенно в регионе Нижней Силезии, на самом деле использовались прежде всего для перевозки ценностей. То, что там находится, именно броней. По его словам, информацию о месте нахождения бронепоезда авторы находки получили от человека, который лично его закапывал и решился рассказать об этом лишь на ложе смерти. Контакт с властями кладоискатели поддерживают через адвокатов и настаивают на выплате положенных по закону 10% от суммы найденного. Петр Жуховский призывал кладоискателей не пытаться найти и откопать поезд самостоятельно, потому что состав, скорее всего, заминирован. В поезде могут находиться ценности, о которых нам сообщили авторы находки, но и с таким же успехом там могут быть опасные материалы времен Второй мировой войны. Это могут быть также архивы, о существовании которых мы знали, но их никто не мог найти. Пока мы не изучим содержание поезда, каждое сообщение о том, что в нем есть, является лишь далеко идущим предположением. Только тогда мы сможем установить, насколько ценным является данный груз. Поезд, о котором идет речь, исчез в 1945 году в окрестностях города Вроцлав, на который наступали советские войска. По разным оценкам, в составе, который предположительно находится примерно в 60 километрах от Вроцлава, могут находиться золотые слитки, в том числе переплавленные зубы и украшения жертв нацистов, алмазы, архивные документы, произведения искусства и даже, как считают некоторые, знаменитая янтарная комната. Несмотря на предупреждение об опасности к предполагаемому месту, находки уже стягиваются искатели кладов со всей Польши. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А в Запорожье 24 августа на Майдане Героев появился необычный памятник. Собака с лицом Владимира Путина держит в руках снегиря. На табличке с надписью, стилизованной под старославянскую письменность, значится: «Сей памятник воздвигнут в знак скорби русского мира о злодейски убиенных жидобандеровцами русскоязычных снегирях». Автор идеи памятника, запорожский бизнесмен Максим Дрозденко, напомнил мне историю интернет-мема о снегирях.
Есть такой Владимир Рогов. Это был руководитель Славянской гвардии, которая, в принципе, была пророссийской в Запорожье. Вот. Когда началась война, то есть его не получилось организовать Запорожскую Народную Республику, и он сбежал в Москву. Там его выпустили на российский телеканал РТР. И он рассказал вот эту историю, что в 106-й запорожской школе учительница сказала убивать снегирей и подкармливать синичек в еду их раскраски. После этого, ну, скажем так, родился вот этот интернет-мем об умученных жидобандеровцами русскоязычных снегирях. То есть это единственный интернет-мем, который в Запорожье родился.
То есть ваш памятник главному запорожскому интернет-мему, да?
По большому счету, не главный, он единственный. Во-первых, это первый в мире памятник интернет-мему. Во-вторых, это первый в мире памятник снегирю. Ну и в-третьих, это первый в мире памятник русскому миру. Надеюсь, что надгробный получится. То есть.
Как вы работали со скульптором? Вы ему рассказали?
Не, ну я придумал идею, ну, скажем так, скульптор делал материальную часть, я делал интеллектуальную. То есть, так, скульптору уже позвонили и сказали, что его включили в расстрельный список ДНР. Больше он уже делать ничего не хочет, называется. Он проснулся слишком знаменитым. То
есть. А вам не угрожают?
Мне нет, а я так думаю, что там даже и списки не нужны называть. О моем существовании они знают достаточно давно. Следующий памятник сейчас тоже будем же организовывать. Краткий сюжет будет памятник Лаврову и его знаменитой фразы «дебилы, бля».
И как же это будет выглядеть примерно?
А вот это вот уже, когда будет готово, обязательно покажу. То есть название уже хорошее называется, но это будет
скажем так, вот именно это и будет.
Бизнесмен из Запорожья Максим Дрозденко. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.